Дорогие друзья, мы желаем посредством музыки, пения, проповеди и жизненных примеров рассказать о смысле и цели жизни, о любви Бога к человеку.
Мы желаем указать на то, как можно в Иисусе Христе, Сыне Божием, получить прощение грехов и душевный мир, начать новую жизнь и обрести надежду вечной жизни с Богом.
С этой целью мы предлагаем вам прослушать эту кассету из ряда кассет, составленных и записанных нами в студии радиопрограммы «Луч надежды» города Эсполка. Пусть Господь сам коснется вашего сердца и благословит вас.
Дорогие слушатели, в этой передаче вы услышите об одном чуде. Я называю возрождение от Бога чудом. Но разве это не так? Если человек жил в грехах разного рода, казался всем неисправимым, способным на все, и вдруг со дня на день становится мирным, полным любви и сострадания, то разве это не так? Разве это не чудо? Прослушаем это свидетельство, напечатанное под заглавием «Как это было?». Мы приведем его в сокращенном виде. Как это было? Я был 6-м ребенком в семье, состоявшей из 10 человек. Отец был неутомимый труженик. Благодаря его терпению, сметливости и трудолюбию, дети и мать ни в чем не нуждались. Отец, некогда ревностный прихожанин, столкнувшись с жадностью священника к деньгам, оставил церковь и ходил в нее не больше 2 раз в год, на Рождество да на Пасху. Дома он молился всегда торопливо, на ходу крестясь маленькими крестиками и шепча что-то в короткие усики. Мать была очень ревностной христианкой и строго соблюдала все посты, праздники и богослужения. Она очень любила церковь и ходила в нее каждое воскресенье, утром и вечером.
В местечке, неподалеку от нас, жили какие-то люди, которые не ходили в православную церковь. Мать часто заходила к ним. «Это хорошие люди», — говорила она, — «они любят Господа». Мне было непонятно, как же так? Люди не ходят в церковь, а любят Господа.
Мать становилась все религиознее. По целым ночам она проводила на коленях в молитве. Она сильно изменилась в лице. Вся сияла радостью. Дома и на улице она говорила только о Боге. «Я не могу молчать. Я должна звать людей к покаянию, ко Христу», — признавалась она мне.
Я часто задавал себе вопрос, откуда у матери такая находчивость в беседах с людьми? А она мне говорила, «Бог дает мне нужные слова». Как-то после долгой отлучки вернулся домой отец. Он решил раз и навсегда покончить заблуждение матери и спасти нас, подростков, от ее вредного влияния. В один из летних вечеров он пригласил целую компанию умных людей, знатоков религиозного дела, на специальную беседу. Пришел родной брат матери, директор средней школы Иван Маркович, родная сестра матери, инженер-металлург тетя Феня, инженер-брат Борис, муж старшей сестры, про которого говорили, что он битый парень и за словом в карман не лезет. Я забился в угол и со страхом ждал, как все эти ученые люди будут убеждать мою мать, что Бога нет. Я твердо решил, что если она окажется побежденной, я не оставлю ее. Первым говорил брат, директор школы. Он явно нервничал. Заложив руки за спину, он ходил по избе и говорил о вредном дурмане религии. После него мать убеждали по очереди остальные. К чему сводились их доказательства? Бог — это легенда. Религия — это предрассудок. Теперь культура и наука достигли таких успехов, что в свете их религия — просто абсурд. Отец молчал. Мать сидела тихо, спокойно и, видимо, усиленно молилась про себя. Я внимательно присматривался к каждому. Брат Борис напирал на то, чтобы мать не вводила в заблуждение меня и младших детей. Они должны жить новой жизнью в свете науки, а не предрассудков.
Наступила очередь матери. Каждое ее слово было таким сильным и убежденным, что никто не посмел ее перебить каким-либо замечанием или насмешкой. Спокойствие и радость на лице делали ее слова более убедительными. Слушая ее, я с трудом верил, что это моя мать. В эти минуты она казалась мне великой благовестницей. Все молчали, потупив головы. Все, что было сказано матерью, глубоко запало в мою душу. Уже до этого веривший в Бога, теперь я стал еще ближе к Нему. Когда мать замолчала, присутствовавшие не нашли ни одного слова для возражения. Ее сестра-инженер подошла близко и сказала, «Держись Бога, и Он тебя не оставит». «Ты права», — сказал ее брат, директор школы. Не знаю, стали ли они после этого верующими людьми, но мой отец несколько лет спустя примирился с Богом.
Прежде непримиримый с матерью и Богом, всегда суровый и молчаливый, теперь он стал ласковым, любезным с матерью и с нами. Он устроился работать на завод. По воскресеньям уже не уходил из дому, а целый день сидел за столом и читал Евангелие. Материнской радости не было конца. «Наш отец отдал сердце Господу», — говорила она, — Мне это было непонятно. Как это можно отдать сердце Господу, когда оно остается в груди? Я не понимал тогда, что значит жить по Евангелию. Настало последнее лето моего пребывания на родине. Это было самое бурное время моей жизни, когда я, потеряв всякий контроль над собою, окунулся в пучину греха. Мать мне почти ничего не говорила. Со скорбью она заметила мне однажды: «Сын, не забывай Бога!»
Но вот грянула война, и нас, рабочих, необученных обращаться с оружием, бросили на фронт. 10 дней прошло, и нашего батальона не стало. 1000 юношей полегла на сопках северного побережья. Я попал в плен к немцам. Голод, избиение, издевательство. О, с какой нежностью я вспоминал теперь о матери. Казалось, что лучше и чище ее нет никого во всем мире. Укрывшись шинелью, я сокрушенно рыдал, боясь, что мои стоны будут услышаны. О, как теперь меня терзало раскаяние! Почему я пошел по дороге греха, бесчинства и хулиганства? У святой матери сын оказался лютым грешником.
Мне становилось страшно за себя. Спасаясь от ужасов, я пьянствовал, курил, научился изощренным ругательствам, завел неунывающих товарищей, которые, как и я, были выброшены за борт жизни и готовы были на все. Часто напившись, я принимался крошить всех и все. Даже лагерные полицейские опасались иметь дело со мною. Но в глубине души еще тлела искра надежды на какую-то перемену в моей жизни.
Из разрушенной войной Германии я и мои друзья решили ехать в Бельгию, работать в шахтах. В Бельгии я безудержно бросился на широкую дорогу. Денег, которые зарабатывал, не хватало. Все они утекали в кабаки и рестораны. Все увеселительные места были моими обителями. Пропив все до полушки, разбитый физически и морально, со стопудовой головой я снова лез в шахту, чтобы заработать на новые попойки. В одном бараке со мною, где было 28 человек, поместились 2 баптиста. Они неустанно напоминали нам о покаянии. Это были тихие, скромные, добрые братья. Очень охотно они шли на помощь каждому человеку. Каждый раз, когда они начинали говорить о Христе, мы тесным кольцом окружали их, стараясь доказать, что наша вера самая хорошая и правильная. Зная о моем поведении и образе жизни, один из них по имени Сеня с доброй улыбкой спросил:
«Твоя вера тоже правильная?» Я не смог ему ответить. Чем больше я разговаривал с баптистами, тем больше видел, что я не живу, а только существую, что я мертв и потерян для Бога. Когда совесть особенно люто донимала меня, я старался заглушить ее голос вином, картами и танцами. К моему несчастью и озлоблению мне не стало вести в картежной игре. Чем больше я пил, тем больше разрасталась тревога в душе. Когда я оставался наедине, голос совести звучал все настойчивей.
Однажды, беседуя с баптистами, я спросил: «А как это можно все остановить и начать новую жизнь? Это сделает за тебя Христос, ты только приди к Нему и покайся». Это значит, что если я иду в этом направлении и убеждаюсь, что оно неправильно, мне надо круто повернуть обратно в противоположную сторону. Да, подтвердили они. Однако я еще полными шагами шел по пути прежних грехов, предаваясь им даже с большим ожесточением. Я чувствовал, что кто-то властный и страшный держит меня в своих руках и не хочет выпускать. И в то же время кто-то тихо и настойчиво стучит в мое сердце. Оставаясь наедине, я слышал этот призыв в глубине моей души: «Приди ко мне, вернись!» И я говорил: «Скоро вернусь». Меня смущало, как я, православный, могу изменить вере отцов.
Как-то, читая духовную книгу, я вдруг осознал. «Так вот в чем дело», — сказал я, вздыхая с облегчением. «Значит, чему поклонялись наши деды и прадеды, вымысел людей, а не Божье повеление? Как будто кто-то снял пелену с моих глаз. Христос Спаситель — вот цель, которой ведет эта книга Библия, утомленная жизнью сердце».
С середины сентября 47-го года на шахте, где я работал, началась забастовка. Теперь я целыми сутками был без дела. Чтобы чем-нибудь заполнить время, я попросил у Сени что-нибудь почитать. Он дал мне книгу «Царь из дома Давида». Дочитывал я ее, лежа в кровати после обеда. Мои друзья тоже лежали, кто спал, кто читал. Я дошел до места, где описывается, как Христа предали на мучения. Вот на горе Голгофской шумит толпа. Римские воины, фарисеи, иудеи. Крики, ругань, проклятия. Вот на крест добровольно ложится избитый, осмеянный Христос. Он не сопротивляется, подобно двум разбойникам. Воины в его руки и ноги вбивают гвозди. Для меня это был решающий миг. Мне стало ясно, что он лег на крест и дал себя пробить за меня. Душевная плотина прорвалась. Сердце мое дрогнуло, потоками полились слезы. Рыдание всколыхнуло грудь. Я укрылся с головой одеялом, и подушка стала мокрой от слез. В этот момент, под одеялом, не переставая плакать, я отдал свое сердце Христу с обещанием жить для Него. Встав с постели, я стал молиться, прося Христа снять с моей души все грехи.
После молитвы у меня исчезло всякое желание делать то, что я делал прежде. Вечером хозяин дома удивился, когда я, любитель выпить, отказался от его угощения. Я не взял предложенную одним из друзей папиросу. Друзья удивились, когда я вместо грязных анекдотов предложил им почитать Евангелие. Позже я пожелал присоединиться к евангельской церкви. Немедля я пошел в барак и обратился к баптистам с просьбой взять меня на собрание в воскресенье. С великим нетерпением ожидал я этого дня. Как радостно мне было увидеть этих людей, кротких, смиренных и приветливых. Меня очаровало общее пение, меня удивляли молитвы братьев, искренние, горячие, незаученные. По просьбе пресвитера я засвидетельствовал всей церкви о спасении моей души. Все радовались, многие плакали от счастья за меня.
На следующий день мы снова пошли в шахту. Теперь, находясь глубоко в подземелье, я не переставал радоваться. Много было пролито слез, сожаления о прожитой греховной жизни. Я пел, говорил сам с собою. В шахте тесно, шумно, пыльно. Меня никто не видит и не слышит. Но я не один, со мною Христос. Он слушает мои молитвы. Он радуется вместе со мною. Один шахтер, встретив меня во дворе, спросил вполголоса: «Правда ли, что ты стал баптистом?» «Правда?» «Смотри, друг, у них больше половины бывшие бандиты и разбойники. Я их знаю». «И я был не лучше. Но, слава Богу, уже не такой. И тебе советую переменить жизнь», — был мой ответ. Проверяя свою жизнь и видя неисчислимые милости Господни, я не устаю благодарить Его за спасение. Миром наполнено мое сердце. Яснее стала цель жизни. Хочется жить для Христа. Вокруг все ново, небеса отверсты, все улыбается. Вся природа рукоплещет. Я счастливейший в мире.
Боги одном знаешь, душа найдешь счастье мир, если за Господом ты пойдешь лишь за ним. Он приглашает давно тебя, хочет отраду и радость дать. О, приди, о, приди. Брось этот грешный, порочный мир, любви везде царит суета. О, поспеши ко Христу прийти, счастье и для души найти.
Дорогой слушатель, и ваша жизнь может измениться, и вы можете открыть свое сердце перед Богом и очиститься от греха, и вы можете стать местом обитания Духа Божия и служить проводником Его любви и милосердия. Да, Христос умирал за нас в то время, когда мы еще жили в грехах, чтобы иметь право миловать приходящих к Нему людей. И вот многие спасенные люди могут сказать об этом словами стихотворения под заглавием «Мой Бог».
Мой Бог. Мой Бог не икона с лампадой курящей, чему поклонялась старая мать, не лик на иконе застывший, молчащий, бессильный сердца пробуждать. Не внемлет молитвам души истомленной рукою написанный лик. Я вижу, как кто-то в борьбе удрученный устами к иконе приник. Но лик не услышит молитвы горячей, он мертвый, земной истукан. Уйдешь от него с душою скорбящей в холодный мирской океан. Не в храме с крестами мой Бог обитает, где ладан, где свечи горят, но там, где его в простоте принимают, и где ему сердце и жизнь поручают, где души любовью горят. Везде мой Господь, в городах и селеньях, в домах и в огромных лесах, и всем он дает от греха избавленье, в людских обитает сердцах. Мой Бог не преданье ушедших народов, не выдумка древних людей. О нем повествует земная природа могучей силой своей. Мой Бог — это разум, царящий на свете, творец и создатель людей, понятный и мудрым, и маленьким детям, доступною правдой своей. Хоть многие гордым умом отвергают, Бог был и пребудет вовек. Премудрость Его небеса прославляют, лишь гордо молчит человек. Познал он глубины морей, океанов, строение далеких светил, узнал зарождение ветров, ураганов, и атом мельчайший разбил. Свободно и гордо парит над землею на птицах стальных человек. И часто смеется над правдой простою, что Бог пребывает вовек. Но каждая травка и атом мельчайший о дивном Творце говорит, о разуме вечном, живом, глубочайшем, в ком правда и святость царит. Мой Бог, Иисус, лучший друг и учитель, Творец лучезарных миров, души избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. И жалко мне тех, кто его отвергает, и к бездне мучений спешат, кто Божью любовь и премудрость не знают, и совесть поправши грешат. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, он в сердце живет у меня, Об этом сегодня делюсь я с вами, любовь Иисуса храня. Хотелось, чтоб все преклонили колени пред другом и Богом моим, и чтоб фимиам покаяний, молений вознесся пред взором святым. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, Творец лучезарных миров, души избавитель, распятый спаситель, живущий во веки веков.
Дорогой слушатель, Христос желает сегодня войти и в ваше сердце, и жизнь. Откройте Ему дверь сердца своего, отдайтесь Ему, и Он поможет вам.
Дорогие слушатели, что мне делать? Это вопрос разочарования, вопрос отчаяния, вопрос пришедшего в тупик, вопрос растерянности. В Библии описаны несколько ситуаций, где люди приходили к такому состоянию, что единственное, что они могли еще сказать, это задать вопрос: «Что мне делать?». Хотя этот вопрос задавался в разной форме и в различных ситуациях, но его смысл оставался один и тот же, а именно: «Что мне делать, чтобы спастись?» Или «Что мне делать, чтобы приобрести жизнь вечную?». В сегодняшней передаче мы коснемся этого вопроса немного подробнее.
Твоя в уныние и сомнение, и тучи черные закрыли солнца свет, и нет нигде душе больной успокоение. Приди к Иисусу, Он тебя во всем поймет. Лишь у груди душе мир и покой, ведь сам Христос прошел сей путь в тяжком страдании, и Он детей своих всегда во всем поймет. Грехи тебя днем, ночью нет покоя, и дьявол шепчет: бесполезно, ты погиб. Приди к Иисусу, и Он даст тебе прощение. Он своей жертвой от греха нас искупил. Лишь у груди Его найдешь успокоение, дарую страждущей душе мир и покой, ведь сам Христос прошел сей путь в тяжком страдании, и Он детей своих всегда во всем поймет.
Давайте остановимся на трех библейских ситуациях, связанных с уже вышеупомянутым вопросом.
Первую мы находим в Евангелии от Марка
в 10 главе.
Как-то жил один богатый юноша. Он поставил перед собой цель – достичь праведности перед Богом. Это был очень религиозный, соблюдающий все законы и ритуалы Ветхого Завета юноша. Он строго соблюдал также заповеди, как «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не обижай», «почитай отца твоего и мать». Вот его слова. «Все это я хранил от юности моей». Все свои усилия он прилагал для сохранения себя в чистоте и непорочности. Но одна отрицательная черта, укоренившаяся в нем, на нет уничтожала все его старания. Он чувствовал, что ему чего-то не хватает, и это приносило ему много страданий. В конце концов, он не выдержал.
Мы читаем, что он побежал к Иисусу и пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Да, когда душа взволнована, когда вдруг приходишь к сознанию своей неполноценности, несостоятельности достичь вечную жизнь, то сердце наполняется страхом. Неужели все, что я до сих пор делал, было напрасным старанием? И оно не успокоится, пока не получит правильного ответа. Христос не стал этому юноше читать мораль. Он сказал лишь одно предложение. «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и последуй за мною, взяв крест». Этим предложением Христос попал прямо в сердце этого юноши. Он затронул его больное место. Он раскрыл в нем его отрицательную черту, являющуюся преградой для достижения Бога. И это была его привязанность, его любовь к земному богатству. Он был согласен все исполнять, соблюдать заповеди, жить по закону, посещать храм, только бы не расстаться со своим богатством. И это сребролюбие перечеркивало все святое в его жизни. Он не ожидал такого ответа на свой вопрос. Он думал, что ему нужно упражняться и совершенствоваться в духовном служении, что там ему еще что-то недостает. Но не внешнее обрядовое служение играет в этом наиважнейшую роль, а состояние нашего сердца. О этом юноше мы читаем, что он ушел в глубокой печали. Вторая ситуация, связанная с вопросом «что мне делать, чтобы спастись», записана в Деяниях апостолов в 16 главе.
После проповеди об Иисусе Христе в городе Филиппы апостол Павел и Сила были скованы, сильно избиты и брошены в темницу. Темничный страж для страховки вверг их во внутреннюю тюрьму и забил их ноги в колоду. Темничный страж — человек, которому было не до религиозных обрядов, суровый и строгий, четко исполняющий возложенные на него обязанности. Разные люди побывали в его тюрьме под его надзором. Одни были злые и надменные, другие поскромнее. Одни бронили и ругали всех и все на свете, другие в унынии ожидали своей судьбы. Ко всем им темничный страж был равнодушен. Но Павел и Сила были особенные узники. Таких он еще не видел. И хотя он обошелся с ними со всей суровостью, их поведение произвело на него глубокое впечатление. это были бодрые и радостные, несмотря на всю несправедливость, люди. В полночь они стали воспевать Бога и молиться Ему. В ответ на это Бог явил свое могущество в том, что потряс ту местность большим землетрясением. Об этом мы читаем следующее.
Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Для темничного стража настало время испытания. Думая, что все узники убежали, он схватил меч, чтобы умертвить себя. И вдруг этот странный для него служитель Бога, а именно Павел, крикнул ему: «Не делай себе никакого зла, ибо мы все здесь». Темничный страж ожидал все, что угодно, только не такое к нему обращение. Многие осужденные были бы рады его смерти, ведь тогда была бы возможность для бегства, а эти... Я посадил их в дальнюю темницу, забил их ноги в колоду, их, ни в чем не повинных, а они... Не причиняй себе никакого зла. Он увидел великую разницу между собой и Павлом. И хотя он уже многие годы охраняет преступников, тут он понял, что он не лучше их, что Бог недоволен его жизнью. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и когда вывел их оттуда, спросил их: «Государи, что мне делать, чтобы спастись?» «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», — последовал ответ. Вы заметили разницу между богатым юношей и этим темничным стражем? Нет, одинаковых историй в этой жизни не бывает. Одному нужен долгий путь для познания истины, другой сразу отдает себя Христу. Как это сделал темничный страж, который тут же принял предлагаемое ему спасение? Один сразу сознает свое греховное состояние, другой нуждается в глубоком объяснении, как это было со слушателями апостола Петра. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов во второй главе, где описан день Пятидесятницы, то есть день сошествия на нашу землю Святого Духа.
Перед огромной толпой апостолу Петру пришлось держать длинную разъяснительную проповедь, разъясняя им Божий план спасения, который осуществился в Иисусе Христе. Петр тут же обличает их в грехе, говоря: «Вы взяли его и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Он обвиняет их в грехе против Бога, против Его Сына Иисуса Христа. И эта проповедь, это обличение встревожило сердца слушателей. Они вдруг увидели себя такими, какими они были в действительности, полны греха и беззакония. В своем разочаровании они не знали, что теперь предпринять. Тогда они обратились к Петру и прочим апостолам с вопросом: «Что нам делать, мужи и братья?»
То, что Петр им ответил, сыграло решающую роль в душах около 3000 человек. К этому ответу мы вернемся немного попозже. Давайте сначала еще раз коснемся разбираемого нами вопроса: «Что мне делать, чтобы спастись?» Из этих трех примеров мы видим, что этот вопрос ставился людьми, которые сознавали свою греховность, что их жизнь не угодна Богу, что они перед Ним ничем не могут оправдаться. И это очень хорошо, когда этот или подобный вопрос волнует нашу душу. Было время, когда и я был занят этим вопросом. Но проблема многих людей в том, что они большое внимание уделяют на слово «делать». Что мне делать? Они думают, что надо что-то сделать, и что-то особенное, что-то необыкновенное. И тут начинаются старания собственными усилиями угодить Богу, сделаться в Его очах праведным человеком. И что только они не предпринимают в этом направлении. Посещение церквей, поклонение святым, стремление к добродетели, готовность к жертве, отшельничество, аскетизм или, другими словами, искание самоправедности. Этим самым они заводят себя в заблуждение. А в худшем случае в это заблуждение заводит их дьявол. Давайте посмотрим, что по поводу такой самоправедности говорит Библия. Исаия, 64 глава, стих 6. «Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Этими словами Бог перечеркивает все наши старания, всю нашу самоправедность. Наше состояние – это состояние запачканной одежды, которая нуждается в стирке, если даже не в химической очистке. Фарисеи во времена Христа тоже считали себя праведными тем, что посещали синагогу и исполняли свои, как они называли, священные обязанности. В своих молитвах они гордо поднимали свою голову и перечисляли все хорошее, что они делают, чтобы показать себя хорошим, Богу угодным человеком. Но, обличая их, Христос сказал: «Снаружи вы как окрашенные гробы, а внутри вы полны нечистоты». И заодно предупреждая нас, Христос продолжает: «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Или другими словами, то вы не спасетесь. Возможно, что кто-нибудь из наших слушателей разочаровался, слыша эти слова, и в душе снова возникает вопрос: а что же тогда делать, чтобы спастись? Ответ здесь может быть только один. И это тот ответ, который дал вопрошавших его апостол Петр. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, что делать, чтобы спастись? Покаяться, дорогие друзья, покаяться в наших грехах, в нашей испорченной жизни, попросить у Бога прощения, попросить, чтобы Он очистил нас от нашего беззакония, чтобы Он вселился в нашу жизнь и руководил нами. И это принимается верою в Иисуса Христа.
Отец мой, я блудный сын, прости меня, прости, ушел я. Как есть, пришел к тебе. я блудный сын, прости меня, отец мой. Я блудный сын, будь милостив ко мне, я утерял богатство в тьме греховной, и жалок беден я.
Павел в послании к римлянам пишет: «Верующему во Христа, в того, кто оправдывает нечестивого, вера его выменяется в праведность». Дорогие друзья, не наши дела, не наши заслуги, не наша самоправедная жизнь спасает нас от вечной погибели, а вера в Иисуса, вера в милость Божию. Что с нашей стороны необходимо, это прийти к Нему с раскаянным сердцем и получить от Него прощение. В заключение нашей сегодняшней передачи послушайте еще один отрывок из 3 главы послания апостола Павла к Титу. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости и обновлению Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни».
Можно жизнь прожить и просто так, налегке, шутя, как говорится, пролететь через жизнь, как под сквозняк, ни за что, ничем не зацепиться, мимо всех пройти, как ни при чем, и не приласкав, и не обидев, не задев ни мыслью, ни плечом, словно не заметив, не увидев. Может быть, так жить и хорошо, меньше, мол, и горечи, и боли. Только что же станется с душой, с мыслями и чувствами и волей? Человек для ближних сотворен, хоть и сам оригинален, но без ближних жить не может он. Это Бог решил еще в начале. И такую тягу заложил Он в сердце человека, что невольно, где бы ни был он, как бы ни жил, одному ему тоскливо, больно. Даже и подножки, и пинки нам нужны и пользу причиняют. И о том, что люди нам близки, неизменно нам напоминают. Но другой, неизгладимый след нам оставлен каждой новой встречей. Друг прошел здесь, родственник, сосед, пригостив к себе нас, человеков. Есть еще и совершенный путь с безответной ближнему отдачей. Только им немногие идут, да и не для всех он предназначен. Там идут два поприща, когда только об одном их попросили. Грамм последний нам отдать, посетить не только на могиле. Там падение ближнего — беда, чуткое сочувствие — основа. Для святого спорного труда нам друг друга поощрять готовы. Нам же еще нужно дорасти до того святого состояния. Нам хотя бы только не пройти мимо наших близких без внимания. Только б через жизнь не пролететь, налегке, шутя, как говорится, никого с собой не задев, ни за что, ничем не зацепиться.